Я дозволю собі задати питання. Перше, яке, я думаю, хвилює і вас. Я читав сам, ми спілкувалися, що Єжи Гофман, ну, може, я вибачусь перед нашою пресою, нам буде, може, легше все ж таки працювати російською мовою, якою чудово володіють наші гості, бо працюємо без перекладача, і тому давайте будемо російською мовою. Єжи. Само событие Варшавской битвы 1920 года, я знаю, что ты вынашивал идею этого фильма много лет. Ты хотел снять этот фильм. Фильм, который касается очень непростого исторического события. Кто-то уже говорил тебе, что ты снимаешь антирусский фильм и тому подобное. Для меня во всех твоих картинах, связанных с историей, речь идет о примирении людей. Вот почему эта тема тебя так волновала в Варшавской битве 1920 года?
Есть несколько тем, достойных кино, которые не были затронуты. Это было Варшавское восстание, это было Монте-Кассино, битва под Монте-Кассино, это была Варшавская битва 20-й год. Из всех этих больших событий одна единственная не была мартирологией, одна единственная была, хотя кратковременной, но все-таки победой, и давала шанс на оптимизм. И одна единственная, именно эта битва, задержала поход коммунизма, и цель Кремля, чтобы революцию перебросить сначала во всю Европу, а потом в мир. Но, честно говоря, я не мечтал об этом фильме, он бы требовал больших денег. Я думал, что уже пора мне снять фильм о своем детстве, рассчитаться как бы со своей биографией. И мы работали со сценаристом над моей сибириадой, нашей ссылкой, 40-45 год в Сибири. Но сценарий не получался. Или я не умел на него посмотреть слишком так как-то сбоку, или это была очень уж слишком моя личная частная тема. Каждая очередная версия сценария была, по-моему, все хуже и хуже. И здесь был на фестивале человек, он уже вернулся сегодня, а если так, он уже сейчас близко аэропорта. И это Барюш Газда, бизнесмен, который, встречаясь со мной, говорит так: «Помнишь, если вас интересует эта тема, первые 10 миллионов злотых я кладу». Я посмотрел, со мной первый раз в жизни, что такое произошло. Мы с Ежи 11 лет организовали бюджет «Огнем и мечем». Вдруг человек приходит, говорит, мама говорит, мой дед участвовал в этой битве, я в памяти этого поколения, я знаю, что это не все деньги, которые нужны, но это зачин. Ежи включился, присовокупил к этому банк. Мы стали быстро писать сценарии с Ярославом Соколом. Возникло его 7 версий, потому что надо было им поместиться в 2 часах, надо было поместиться в бюджете. Создал бюджет, дал свои деньги институт «Наш кино». И казалось бы, что уже бюджет закрыт. И в этот момент наш оператор предложил, чтобы снять этот фильм в 3D. Снять фильм в 3D, это значит опять деньги, и это немалые деньги, это почти 30% бюджета, да, я не ошибаюсь, так примерно. Но уже денег неоткуда взять. Я же заложил раньше в одном имении, мы закладывали оба свои дома на Мазурах и квартиры. На сей раз я же учел, что меня, старика, уже нельзя
закладывать.
Но не совсем, потому что он поженился, понимаете, у него есть молодая супруга, и поэтому.
Как бы ни было, он заложил, он взял долг на себя и создал бюджет этого кино. И таким образом никто из нас 3D не знал. Даже оператор, который имел огромный опыт. Он снимал «Гарри Поттера», он снимал «Вертолет в огне», за что был номинирован к «Оскару». Он снимал много фильмов вообще для Голливуда, но в 3D он тоже не работал. Надо было создать все сначала. И группу, которая снимет, и оснащение аппаратуры сделать в Польше, потому что иначе это было... Мы бы со смеху не собрались в смысле денег, компьютерных обработок, которых было, оказалось, несколько сот. И если для «Огнем и мечом», для того, чтобы срезать тригову, нам пришлось заказывать англичан или продать тремя-четырьмя стрелами нашего великана. Если в древнем предании единственная компьютерная вещь – это удар молнии и грома в нашу башню, был сделан так позорно плохо, что когда я его вижу, сегодня всегда закрываю глаза от стыда, не знаю, куда собраться. Здесь уже все было сделано у нас и в образе, и в звуке. Ну, вы видели фильм, что я могу больше сказать.
Я хочу добавить действительно еще пару слов. Мы очень хотели, чтобы приехал оператор фильма, знаменитый польский оператор Славомир Идзек. Я думаю, что мы это сделаем, может быть, на следующий фестиваль, потому что у него и много картин, и мастер-класс его очень интересен. И это отдельная тема, его блестящая работа не только в этом фильме. Ваши вопросы, пожалуйста. Пожалуйста.
Колтунова, пресса города Одессы. У меня такой вопрос. Можно ли считать, что старая легенда или старая басня, как
древнее предание,
и последний ваш фильм, это фильмы одного ряда, поскольку и там, и тут отражаются непростые взаимоотношения наших народов, только в разные временные отрезки.
Но «Огнем и мечом» тоже, да.
Я думаю, что в «Огнем и мечом» это более ярко, чем в древнем предании, потому что в древнем предании это, конечно, выступает Богдан, Ступка, это несомненно, но противскую, ну, только раз намек на то, что княжна Ольга, княгиня Ольга таким образом сожгла древлян, да? Вы знаете, мы с вами соседи. Наша история более тысячелетняя. И трудно найти страны, которых история так переплетается, как история Польши, история Украины, история Украины и история Польши. Так сказать, сказано, когда так, друзей сам человек себе выбирает, а на родню он как бы приговорен. Так мы приговорены друг на друга, потому что нам некуда деться. Мы не поменяете, ни вы, ни мы не поменяем наших географических, правда, нашей ситуации. Всегда наши культуры переплетались. Мы этими культурами как бы незаметно, есть по-польски слово «нащёлкать», это знаешь, когда, когда набирают воду. Да, да. Ну и так есть, и так будет. И так есть, и так будет.
Женились.
Конечно, да. Конечно, хотелось бы мне, как поляку, как человеку, связанному с Украиной, хотелось бы, чтобы Украина оказалась в том же Европейском Союзе. Но я, как иностранец, не имею права на эту тему.
Почему?
Ничего говорить, потому что это ваше, так сказать, это ваше внутреннее дело, так как, понимаешь, никто не любит, когда ему сосед заглядывает в спальню. Вот.
Пожалуйста.
Телеканал «Культура», Домбровский. Все-таки почему так мало украинцев в этом фильме? Ведь 19-20 год – это очень яркие годы.
Простите, я хочу вам задать вопрос. Вы знаете историю. В Варшавской битве не было частей украинских. Они участвовали под Львовом и в Замостье. Все несчастье Петлюры заключалось в том, что украинский народ его не поддержал. Когда
история продолжается.
Да, когда началось наступление на Киев, в рядах польской армии было 12 тысяч петлюровцев, как отдельных. Самый апогей петлюровская армия составляла 30 тысяч человек. В этом состоялась вся драма Петлюры. И я не говорю, этот фильм, в этом фильме история только фон. Мы говорим только фон. А это судьбы людей. Судьбы людей, которые попали в эти жернова, страшнейшие жернова смерти из-за решений тех, кто был наверху, с одной стороны. Это было политбюро в Москве, с другой стороны, это был Пилсудский в Бельведере. Они определенные решения вели, и люди, которые после Великой войны 14-18 года хотели уже спокойно жить, хотели нормально, это им пришлось опять пойти на смерть. Вот, и потому в этом фильме нет частей украинской армии, потому что их в тех местах, это называется Варшавская битва. Битва происходит под Варшавой. Их там просто-напросто не было.
Ну, я, может быть, тогда вопрос к продюсеру. Действительно, когда собирался бюджет и так далее, не было все-таки идеи попробовать найти какую-то копродукцию с Украиной? Ну, например, вот мы видим, да, когда возвращается Пилсудский уже с победой, когда взяли Киев, но этой части, вот скажем, съемок в Киеве какой-то части не присутствует в фильме. Она остается за бортом фильма, это часть истории. Не было желающих с украинской стороны принять участие в этом фильме?
Нет, так как я уже сказал, каждый в то время искал свою
независимости и путь до независимости. Мы получили свободу после 132 года. Украина тоже рок чуть-чуть больше независимости за умного историка называется первый президент как? Ну, я
говорю, Грушевский.
Грушевский, правда? То каждый тут искал свою путь. И Петра тоже думала о том, чтобы Украина стала независимостью. В смысле бюджета. Но дело в том, что Ежи прежде всего и своими, ну, больше чем 50 лет художественной деятельности всегда искает историю и всегда становит популя корни нашего, на нашей стране. И если думал о Немечом, о Потопе, о Знахоре, о других фильмах, так и о Сибири думал, но не получилось. Одна из самых, как Ежи говорит, победных битв от 17 века практически, это битва о Варшаву, которая сделала то, что делала для Европы, а więc на больше чем 25 лет, но закрыла путь коммунизма на Запад, где германцы, Франция, Англия была чуть-чуть более приготовлена до изменения порядку мира, правда? Там была революция крестьянская, хозяйственная, да? Czyli robotniczo-chłopska, prawda? Promyślność w Ukrainie. I trudno byłoby iskać pieniądze w stronie, gdzie to, że jak u nas trudno z pieniędzmi. U was to, że trudno jest найти деньги на производство фильма.
Мы бы до сих пор этого фильма не сняли, если бы работали вместе в К-продукции. Дорогие мои, давайте посмотреть друг другу правду в глаза. Ну, какая может быть К-продукция? Я снял историю Украины. Это уникальный фильм, какого не имеет ни одна страна в Европе. Свою историю в четырех частях. Он у вас прошел на экранах телевизоров? Не прошел. Он куплен у вас? Не куплен. О чем мы можем говорить? Если бы я хотел показать правду, как выглядел Киев того периода, вы знаете, сколько бы это стоило? Раз. Во-вторых, я не знаю, гордились бы этим украинцы. Первый патруль польский въехал трамваем в город. Трамваем. Они сели в трамвай и высадились в центре. А когда вступали польские войска, всем было глубоко наплевать, потому что люди так устали от того, что через Украину проходили то деникинцы, то махно, то красные, то опять красные, то белые, то зеленые, то хер знает какие, что уже никто ничего. И еще люди верили в обещания большевиков, что те дадут им землю, что те дадут им заводы, а потом дали им землю, потом пришел голод, потом, но это было потом. И что? О чем? В этом фильме о всем этом сказать? Это особая тема о том, как Украина, простите за слово, просрала возможность своей независимости. Это другая тема.
Я еще хочу добавить, думаю, что интересно, я сам об этом узнал. Есть такой момент в фильме, где мы видим, да, там иностранные, ну не легионы, но иностранцы, которые принимали участие в этой битве. И вот интересный момент, там еще 3 недели тому назад, мы говорили с послом Франции, я ему рассказывал о фильме, который будет на открытии. Знает ли он эту историю? Он говорит, конечно, знаю. Мы вот как раз с Ярославом вместе говорили. Тогда он говорит, а вы знаете, что там воевал капитан де Голь? Он принимал участие тоже вот в каких-то подразделениях этой битвы, потому что это была большая угроза для Европы.
Был, действительно, и он был у нас в материалах. Мы сняли эту сцену, когда он появляется вместе с генералом Бригандом, приезжает в Варшаву, и Пилсудский задает Бриганду вопрос, Сколько дивизий вы привели, господин генерал? А тот говорит, пардон. Говорит, еще раз спрашивает, сколько дивизий вы привели? Он говорит, ни одной. Так зачем вы приехали? Он говорит, чтобы советовать или принять главное командование. А Пилсудский мне отвечает, знаете, простите, эту авантюру начал я, и дело чести мне велит ее окончить самому. А ваши советы выслушает мой начальник штаба. Все. И потом еще была одна сцена с Вейгандом, при которой участвовал Деголь. Но эти сцены просто мне останавливали картину. Политики становилось слишком много, судьбы героев на этом теряли, и после с болью в сердце, но за монтажным столом я одним движением руки выбросил и Деголя, и Вейганда, и все это, потому что не в этом дело, да?
Пожалуйста, я видел вопрос, там, пожалуйста.
Мне очень понравился ваш фильм. Большое спасибо за те 3 часа, которые мы провели в этом зрительном зале. Но я хотела спросить, а как вы сами оцениваете жанр этой картины? Потому что если «Волны и ночи» я восприняла как такую откровенную драму на фоне исторических событий, то здесь, в общем-то, присутствует такой глубок, может быть, даже какая-то красноармейская частушка, потому что Красная армия показана очень карикатурно, и тот же Ленин смешной, и Сталин, в общем-то, в принципе, в зале, не только я, но и другие, в общем-то, мы со смехом посмотрели многие сцены. Это было специально вот так сделано, чтобы не делать фильм тяжелым таким, или это может быть из-за вот этих спецэффектов 3D, потому что, ну, известно в истории искусства, что двухмерное пространство, оно как бы любое произведение искусства, вот двухмерность, в картине, в художественной картине, в графике, она как бы приподнимает над действительностью, делает вот эту условность, создает, которая создает вот момент искусства. А 3D, в общем-то, воспринимается немножко как, ну, в общем, такой момент.
Я просто попрошу короче вопрос сформулировать, давайте дискуссию мы можем
отдельно. Я сейчас перестал понимать, в чем дело. Вы задайте мне вопрос конкретно.
В общем-то, вы специально хотели сделать похожим на компьютерную графику, чтобы было такое ощущение лубка, чтобы не было, чтобы это было понятно и интересно молодежи, как новый язык.
Конечно, я снимаю фильмы так, чтобы зритель приходил в кино, а не наоборот. Потому что меня пустой зал не интересует. Вы сказали, что Красная армия показана карикатурно. Но если вы будете читать «Как закалялась сталь», так по Островскому, а может быть, она показана карикатурно. Но если вы глубоко прочитаете и дневники, и первую конную Бабеля, так я не думаю, что вы почувствуете, что это карикатурно. Я до такой степени хотел быть осторожен, что чекист же поляк, тот чекист, которого вы видите, а его философия, увы, то, что он несет, это была философия, психология и практика, введенная большевиками, уничтожение всех противников, всех лидеров, всех партии, всех тех, кто мог угрожать системе. Если вам кажется карикатурно, извините, обосранный дворец, так это был пресловутый, значит, этот усадьба, так это был пресловуто, что там, где проходила Красная армия, все. Все было обгажено. А если кто еще не верит этому, так пусть вспомнит прекрасные слова Частушки. Народной, русской. в гостях славно побывали, много водки выпили, на пианино мы насрали и хозяйку выебли. Ну так, господа, это не я же придумал.
Кроме того, можно добавить и последствия всей большевистской
прекрасной... Это не я же придумал.
Извините,
поляк, чекист, Дзержинский, который за ним стоит, тоже поляк. Потому что для меня не нация определяла, только идея, идея, которая была преступной, была тоже интернациональной. В этом же политбюро были и русские, и евреи, и поляки, и украинцы, и грузины, все нации. Потому что как положительные черты, как преступность присуща человеку, независимо от его национальности.
Пожалуйста.
Можно? Украинская литературная газета. В развитии этого вопроса. Заметили... О, да, спасибо. Там такая странная особенность. Пилсудский весьма похож на Иосифа Виссарионовича. Это специально было сделано или это случайное совпадение?
Что? Что Пилсудский похож на Сталина внешне.
Да, да, очень похож.
Они все были друг на друга где-то похожи, понимаете? То значит, все они, если вы посмотрите на предводителей тогдашнего периода, Масарик в Чехии, те же гимнастерки, Пилсудский в Польше, Петлюра, но был без усов, допустим, но те были с усами, каждый, у кого усы, я не говорю о усах Буденного, они были особыми, но каждый усач друг, где-то человек друг на друга похож, одни блондины, вторые брюнеты, где-то. Все были в таких... Мода была на гимнастерке, которые потом переняли китайцы. Мао и так далее всегда в этих мундирах. Это была форма. Пилсудский тоже был сначала социалистом. Только он сказал, что он из красного трамвая вышел на остановке независимости. Так что... нам никогда, помимо того, что у одного были усы и у другого усы, никогда Иосиф Виссарионович с Иосифом Пилсудским не путался в Польше.
Спасибо.
Пожалуйста.
Здравствуйте, господин Гофман. Меня зовут Игорь Сольцев, журнал «Студент». Я хотел бы отметить, что ваши фильмы очень популярны как у вас дома в Польше, так и у нас в Украине, вообще по всему миру. И вот тут же вы сказали, что фильм об Украине, казалось бы, да, документальный фильм от имени режиссера, не был популярный в Украине. Как вы считаете, это как бы проблема режиссуры или проблема зрителя, что нашему зрителю неинтересны фильмы именно о нашей стране?
Вы меня не поняли. Не фильм был не принят на Украине, только не был показан. А трудно относиться к зрителю чему-то, чего он не видел. Мы показывали фильм на нескольких... значит, он был показан на премьере.
Донецкий был на премьере.
Была здесь. Была во Львове. Была в Донецке. В Одессе. В Житомире. И где-то еще в одном городе. Люди аплодировали стоя, хотя это не часто после документального фильма. В Одессе зал, в котором было более 1300 человек, стоял и кричал «Ура!», а 7 или 9 человек с мегафонами из общества «Украина, Россия», знаешь, как оно называется?
Да, как они называются?
Русский блок.
Ну, понятно, так,
да.
Неважно.
Они кричали «Гофман фашист! Гофман фашист!» Власти перепугались, что... этой даже милицию вызвали, чтобы охранял меня, но меня никто не собирался меня атаковать, в смысле, этом. Народ, видите ли, чтобы получить оценку людей, нужно дать людям шанс, чтобы они фильм увидели. Если такого шанса нету, тогда нам не о чем говорить. Мы ожидаем того, что раньше или позже фильм выйдет, здесь выйдет, появится в телевидении. Период прекрасный. Заинтересованность Украиной будет во время Евро этих огромная во всем мире. Никакая страна не имеет своей истории в 4-45-минутных сжатых, показанных, даю вам честное слово, интерес. И это должно быть в школах, это должно быть в спортивных объединениях, это должно быть в армии, это должно быть в каждом посольстве Украины в мире, вместо того, чтобы давать сувенир другому послу или своим гостям Немирова, хвалясь качеством украинской харилки, которую никто не отрицает, чтобы дать им историю своего народа. Но до этого фильм должен быть куплен. Он у нас на английском, русском, украинском, польском языке. До сих пор в одном месте его купить только можно, свободно. В Канаде.
Вы знаете, тут я просто действительно хочу добавить. Это часть отдельного разговора, не к этой пресс-конференции. Но это речь вообще в нашей киноиндустрии, где дистрибьюция, где прокат, должна составлять существенную составляющую. И ко мне часто вот обращаются, когда начинается фестиваль, и руководители телеканалов и так далее. А вот можно показать по телевизору тот или другой фильм. Я говорю, позвольте, я не имею прав на этот фильм. Фильмы у нас представляют продюсеры или иностранные дистрибьюторы. Пожалуйста, мы устроим вам переговоры с ними, потому что фильм покупается. Его нельзя вот просто так на телевидении показать. Как долгие годы крутят и крутят пиратский фильм «Знахарь» на многих телеканалах Украины.
Да, я проиграл здесь союз кинематографистов, подал в суд на охрану прав авторских украинских кинематографистов, но взяли меня как флаг, чтобы... Давая пример «Знахаря», как самого популярного повторяемого фильма. Суд Украины решил, что я не автор «Знахаря», потому что есть какая-то организация, которая уже сейчас не существует, то есть «Совин фильм» или другая, купила картину в Польше. Значит, эти права уже принадлежат тому, кто ее купил. Дело состоит в том, что в законодательстве всего мира, Европы, Соединенных Штатов, Австралии, Азии, авторские права не сбываемы. Если бы я даже хотел, я не могу их никому передать. Они несбываемы. Единственное, что я могу, это записать права мои на моих детей или внуков. Ничего больше. И определенное количество лет, не помню уже сейчас, 50 лет, каждый, кто прокатывает фильм на свете, должен его автору, сценаристу, режиссеру, главным исполнителем. платить определенные деньги. Здесь, конечно, никто ничего никому не платит, потому что окончание НАУ. Вот еще.
Я хочу на конференции, вы знаете, у нас будет круглый стол, который будет проходить в Верховной Раде, как раз по правам, по менеджменту в кинематографии, и это важные аспекты. Если мы хотим вступать в ту же Европу, то эти аспекты являются очень важными. Поэтому будьте добры, через Надя Парфан, те желающие, которые еще можно записаться в четверг, будет этот круглый стол, попасть в Верховную Раду и послушать, милости просим. Пожалуйста, еще ваши вопросы.
Отложение вопроса тубежный. Сам мужчина
Скажите, пожалуйста, а почему вы не сняли такой фильм о Польше, истории Польши, а именно об Украине?
Почему ты не снял фильм «Историю Польши»? Вот «Украина» 4 части, а не, скажем, «История Польши» 4 части.
Микрофон будет. Нет такого заказа.
В Польше нет такого общественного заказа. В Польше традиции государственности, традиции независимости были все время, в самые трудные времена неволи, когда Польша была разделена на 3 части между Россией, Австро-Венгрией и Пруссией, были в нашей литературе, домашних традициях и восстаниях. В каждой семье был кто-то, кто или погиб, или был сослан, кто боролся. Поляку говорить о его истории, конечно, каждому надо напоминать, но у нас целые поколения были воспитаны на трилогии Сентевича. Например, у вас, где государственность была потеряна во время Киевской Руси после татаро-монгольского нашествия, а потом Украина была частью или Литовского княжества, или Речи Посполитой, или Москвы.
Инна Рола Кощова.
Что?
Речь Посполитая, это кто? Речь Посполитая. Речь Посполитая, это целая Польша.
Нет, не расслышали, что часть Польши была.
Я говорю, Речь Посполитая, это значит по латыни, по-польски республика, и так называлась Польша, которую называли Речь Посполитая, обеих народов, то есть после унии Литвы и Польши. Потому что после объединения Литвы с Польшей, этот территории, которые входили в состав Литовского княжества, вошли в состав Речи Посполитой, то есть с собой Польши. Дальше. Заинтересованность в том, чтобы уничтожить понятие самостоятельной Украины, самостоятельного народа, об этом и говорит фильм «Украина. Становление нации». Потому что если, начиная с 18-го столетия, говорилось, что нет Украины, есть только Малая Русь и Великая Русь. Так как у нас есть регион, который называется Малая Польша и Великая Польша. Великая Польша – это Познань, Малая Польша – это Краков. Но и Малая Польша, и Великая Польша – это Польша. И Малая Русь, и Великая Русь – это Русь. Нет Украины, есть Русь. И потому...
украинские демократы так...
Что-что?
В том числе Шевченко придерживается. Панслависты, украинские. Москва
придерживается. Мы дадим микрофон, чтобы было слышно. Позвольте закончить.
Да. И... Это не Москва придумала только...
Простите, пожалуйста, вы скажете свое мнение. Потому что... или ошибаются ваши историки, и вы правы, или ошибаетесь вы, историки правы. Понятие «малая» и «большая», я не говорю о Красной Руси, о Белой Руси, о Черной Руси, это другие вещи. Киевская Русь делилась на разные части этнографического названия. Но понятие «Малороссия» и «Великая Россия» было создано за тем, чтобы уничтожить понятие самостоятельности Украины. И это было сначала введено царскими историками, и потом это перенял Советский Союз. И если теперь появляется поколение, молодое поколение, Украина приобретает свою независимость, а украинский гражданин, по сути дела, не знает своей истории, потому что он ее знает с точки зрения или российской, или польской, или... историков, эмигрантов, а как известно, никакая эмиграция не становится абсолютно, как бы сказать, объективной, потому что эмигрант несет с собой обиду того, что должен был быть эмигрантом, а каждая обида уже несет в себе какую-то
субъективность.
И, конечно, мой фильм тоже субъективный. Субъективный, потому что иначе быть не может, потому что я человек. Если вы поставите 20 камер на улице и снимете Крещатик в то же время, и потом, хотя 20 камер, каждая из них зарегистрирует то, кто за этой камерой. Ну хорошо, мы возьмем эти камеры, поставим без людей, включим автоматически, получим тот же материал и дадим 20 монтажерам, каждый из них выберет что-то другое, потому что это нормально, это для человека, присуще человеку. Но я хотел снять фильм не с точки зрения поляка. Хотел снять фильм сверху, сбоку, пользуясь материалами историков, российских, украинских, польских, эмиграционных, шведами, французами, американцами, всем, что записано на данную тему. Если я имел, например, тему «Берестечко», я ее оглядывал с точки зрения 7-8 источников. Если я имел тему «Шевченко», я его смотрел с точки зрения всего, что доступно было мне, а доступно было очень много, потому что мы создали самый большой банк материалов про Украину, который сейчас в одном месте находится в мире. Из всех музеев, из библиотеки Конгресса, из музеев Франции, из музеев Швеции, где очень много. За 17 и 18 столетие
материалов
награбленных и экспонированных, у Украины, России, Польши, Франции, Германии, все Канады, все, что доступно. Будут сделаны для нас микрофильмы, мы эти материалы покупали, мы собрали огромнейший банк истории Украины. И теперь дело в том, но говорить про то, что люди не видели, не следует. Будем говорить просто про факт, что существует такой фильм, которого еще зритель украинский не смотрел.
Пожалуйста.
Вы хотели что-то сказать.
Рудковский, 2000 из Львова.
Да.
Союз кинематографистов. У меня много вопросов. Я такие два вопроса, если позволите. Два вопроса, одну такие как бы концептуальные. Первый вопрос касается вообще концепции вашего фильма. И как бы вашего мировоззрения, очевидно, может быть, я не знаю, может быть, поясните, которое мне показалось присутствует, что в принципе люди делятся на, так сказать, на шляхетных, на шляхту и на всякре. Да, кстати говоря, на низы и верхи резко делятся. У вас есть разговор двух дам, одна из которых говорит, по-моему, Даваида ее звали, говорит Ольге, что, по-моему, это загнивает не низы, не верхи, а низы. Есть такая же фраза у вас, так ли? То есть народные низы в вашем фильме. Ну, я не знаю, такой нацист. Не низы, когда идет патриотический подъем, все записываются. Вплоть до, я так понял, гомосексуалистов-телеграфистов. Два где работают, так я понял, которое очень смешно, там потом дурят большевиков. Да, вот мне показалось, что когда вы показываете низы, они все время уродливые. Вот когда протестуют даже против похода Пилсудского на Украину, собственно говоря, там стоит группа демонстрантов, пикет с красным плакатом, руки прочь от России. Это уродливые, страшные, как и везде, как и сами большевики. Когда речь идет о том, если у вас, имели ли вы в виду, да, вопрос. Имели ли вы в виду, мне показалось, что это сквозная идея, так сказать, исторически-концептуальная идея, что история движет борьба все-таки классовых верхов и низов, где вы берете сторону верхов. Благородных, честных, которым не чуждо понятие совести, честности и так далее, и так далее. А низы, вот их идеология, это как раз большевизм. И он может быть как в Польше, так и в России, где угодно, это просто черный. Правильно ли я понял ваш фильм, ваш идею гражданской войны, как восстание черни против штаты, против верхов благородных носителей культуры? И второй вопрос.
Может быть, отдельно, чтобы я смог. Вы знаете, впервые я встретимся с таким. Или вы, извините, или у вас где-то глубоко дремлет какой-то комплекс. Но потому что делить на верхи и низы, все верхи большевиков это же были интеллигенты. Это не было никакая чернь. Это были все на сторону коммунизма, кто был в коммунистической партии Франции. Это же не было черни, только же это были интеллектуалы, писатели, философы и так далее. Они создали эту нечеловеческую теорию, доктрину и так далее. Вы говорите, что я по стороне людей благородных и честных. Да, да, да. Для меня всегда будет наш мир состоять как в притче, как в сказке, в легенде, на борьбе добра и зла. И я всегда буду по стороне добра, хотя это добро побеждает иногда с огромным трудом и с большими жертвами. Если вы этот диалог, где это, вы, наверное, говорите про эту барыню, которая прислугу, да, это говорит.
Ну,
да. Это же карикатура барыни, а не прислуги. Ну, и у нас никогда никто таким образом, вы знаете, черт побери, я сейчас стал задумываться, откуда вообще такой, что есть это псякрев и есть эта шляхта. Может быть...
История?
Нет, может быть, это той традиции, которая здесь состоит на Украине, что поляки это шляхта, понимаешь, панове шляхта. Эта шляхта часто была беднее, и грязнее и дурнее не шляхты. И, конечно, весь раскол между нами, который наступил, наступил от того, что не были даны эти 30 тысяч шляхетских бумаг, потому что казахи хотели быть шляхтой. Между прочим, Хмельницкий сам был шляхтич. Сам был шляхтич. И нету, вы знаете, я, если я по стороне, ну как, как вы думаете, если мы смотрим на рабочего, который вышел с завода и протестует, чтобы он мог конкурировать с богатой улицей центра Варшавы своим видом. Но это трудно. Те одеты по французской моде, а те вышли прямо от станков. Но никогда мне даже в голову не приходило, чтобы делить на сословие, чтобы делить на происхождение. Единственное, против чему обращаюсь я, и обращается этот фильм, это против фанатической идеи. Против фанатической идеи, которая стала преступной.
Ну и, кстати, это же прекрасная карикатура на ту же шляхту в образе Гражины Шаполовской.
Хотя бы.
С лотереей, когда она собирает. Да.
Дело не в этом. Дело в том, что художественное ощущение вашего фильма состоит в том, что есть прекрасные летучие уланы, и есть орда оборванных уродливыми дегенеративными рожами большевиков, которые нужно выбегать на улицу. Это пластическое впечатление поворотное. Там такая же орда.
Я прошу прощения, просто вы пришли позже, и на эту тему как раз о карикатуре на большевиков был уже разговор, был вопрос и был ответ.
Я думаю, что вам следует немножко обратиться более к Бабелю, чем к Островскому, как закалялось.
Обращался к тому...
Ну и слава Богу.
Пожалуйста.
Это ваше мнение. Мне впечатление у каждого человека свое, и с этим дискутировать невозможно.
Пожалуйста, ваш
вопрос. Украина. Какая прокатная судьба фильма в Польше? И есть ли к фильму интерес из других стран? И если есть такой интерес, то что на первом месте стоит? Это лица польского кино, известного всем миру, Даниэль Прыцкий, Богуслав Гинда, сама тема историческая, или хотя бы то, что это первый уникальный по технологии фильм европейский?
Может, по судьбе...
Еще я хочу сказать что-то. И сейчас там нет.
Кто? Говори, пожалуйста.
Пока что в течение... Или от премьеры минало?
3 недели.
За 3 недели в Польше увидела картину больше 1 миллиона зрителей. И не падает, не снижается посещаемость. Хотя критика отнюдь меня не... Да. У меня все, что угодно, значит, что батальные сцены, они... сойдут еще, но что образы, что это фильм для детей, а не для взрослых, что 3D уже мода, которая прошла в мире, а у нас только начинается. Это все хорошо. каждый имеет право писать что угодно, зритель на фильм валит. В неделю после, после премьеры в Варшаве произошла премьера в Лондоне. И то не премьера на том смысле, что показ один в 21 городах Великобритании одновременно фильм вошел на экран. И английская критика, что можно проверить в интернете, приняла фильм больше, чем на ура, сравнивая с фильмом «Кабаре», сравнивая с фильмом рядовой
Райан,
говоря о огромном труде, о достижениях технических и так далее, о игре актеров, и называя это благородной и военной эпопеей. Спустя очередных почти две недели произошла премьера в Соединенных Штатах, сначала в городе Чикаго, дальше он пойдет в Лос-Анджелес, в Нью-Йорк и по многим другим городам. Отзывы критики, дай мне Бог, чтобы прекрасны. Есть огромная заинтересованность и истории, которые они не знали, и тем, что обращают внимание, например, на такие вещи, что никогда они не смогли бы так рассчитаться с коммунизмом, ни англичане, ни французы, ни те, которые никогда не пережили коммунизма, как сделано в этом фильме. Обращают внимание на то, что чекист поляк, хотя фильм польский, что создатель ЧК Дзержинский поляк, хотя фильм польский, потому что хотя это фильм польский, но этот фильм не против нации, а против системы. Это две разных, совершенно разных вещи. Хочу вам сказать то, как бы вы ни относились к 3D, каждый из вас здесь любите, не любите, хорошо смотрится, плохо смотрится. В истории кино произошли очередные революции. Звук. И тогда критика плакала, что кончилось великий немой. Но звук из примитивного стал прекрасным, и никто себе сегодня не представляет немого кино, кроме архивов. Цвет, и мы помним первые цветные картины, какими они были...
разрисованы.
Да, как, и какой уровень цвета сейчас. И 3D – очередная революция, неизбежная. И как бы вы ни хотели, уже возврата нету. Конечно, будут появляться все новые технологии. Не надо будет очков, очки будут в экране. В телевизорах не надо будет очков, очки будут в экране. Будут строиться другие кинозалы. Нам меньше для того, чтобы зритель мог смотреть более центрально, где нет той деформации. Мы сейчас в переходном моменте, но это неизбежно. И если кто-то сейчас пишет, что это переходящая мода, так это по-польски слово «хтейство». Это значит, я хочу, чтобы так было. А если я что-то хочу, значит, так должно быть. Но между хотением, а реальностью огромная разница, а это реальность. Можем не хотеть, но так будет. Сначала это будут преимущественно зрелища, военные, спортивные, танцевальные, потом постепенно будет значит, все другие области кинообраза.
Юрик, что ты хочешь добавить?
Нет,
да, нет, по прокату.
Нет, все
сказано, да.
Будьте добры, у нас немножко вообще по времени.
Но у вас был еще один вопрос.
Да, пожалуйста, пожалуйста.
Давайте два запитання ще, два запитання, будь ласка.
Зараз.
Я хочу вернуться к фильму документальному в Украине. Спасибо вам за то, что вы его сняли. И у меня такой вопрос. За 20 лет Украина не сняла о себе такого фильма. И вот не считаете ли вы, что дело не столько в дистрибьюции, сколько в том, что Украина его не покупает, потому что ей стыдно, что она такой фильм не создала, а что создал его польский режиссер. И что именно вот и на Евро его тоже не покажут, потому что это не Украина его сняла. Вот, казалось бы, такой спорный вопрос, но он объективный.
Вы знаете, сейчас одним из самых популярных историков, занимающихся польским вопросом, это Дэвис.
Норман Дэвис.
Норман Дэвис, англичанин. И его книги печатаются, выходят, как про него говорят, он приезжает в Польшу, и никто не стыдится того, что англичанин пишет про это. Потому что, вы знаете, мир становится все меньше, и наши культуры, и наши знания, и наши это, они все становятся все универсальными. Мы всегда все более похожи друг на друга, чем еще 20 или 30 лет тому назад.
Это же не за хамбу, я же точно остальные вопросы.
Да, кроме того, ведь этот фильм не задерживает дорогу тому, чтобы возникали другие фильмы.
На но Украине должно быть стыдно, что она не
знает.
Пожалуйста,
ваш вопрос. Ну, я хочу бы лично представиться. 12 лет тому назад, если вы помните, господин Гофман, я тут был тем самым критиком, который еще не снятый вами фильм «Огнем и мечем» обсуждал в «Доме кино». Помните? 700 человек пришло на только обсуждение еще не снятого фильма. А сейчас я очень внимательно слежу за вашим творчеством, изучаю его, и мне есть что сказать об этом фильме. Но чтобы не было вот расхождения субъективных, которые уже обнаружились в вашем прочтении, в моем понимании, я хотел бы вот буквально блиц, в порядке блица, ну, три таких вопроса по вашему мнению. Ну, первое. Вот известно по историческим документам, что польско-советская война была связана с большим количеством с обеих сторон еврейских погромов, жесточайших еврейских погромов. Вот эта тема не затронута. И я подумал, что если не вы, то никто ее больше не затронет в будущем. Почему вы не остановились на этой теме? Второй вопрос. Вот фраза Пилсудского, что мы сначала Украину возьмем, а потом отдадим украинцам. Это исторически подтвержденная фраза или это, так сказать, художественное решение? И, наконец, последний вопрос. О кабаре, наверное, тут уже говорили, что там люди из кабаре есть. В приеме, как прием. Но мне показалось, что есть люди из большевистского Чапаева. Анка-пулеметчица, которая сначала обучает стрелять на пулемет. И потом она в решающий момент пулеметом своим выручает всех. И пока там Чапаев вторгается на кавалерию Чапаева, а здесь уланы спасают ситуацию. Просто ситуативно, композиционно даже, аналогичная ситуация. Влияло ли сознательно это или получилось случайно, как реминисценция гиковского, так сказать, образования? Спасибо. Три вопроса. Спасибо за ответы.
Может, с конца, да? я думаю, что ЧПФ настолько неплохой фильм, что если он остался у меня в подсознании, так это только...
Согласен.
Так это только хорошо, правда? Что касается погромов, это... Слушайте, это должно... Это... Мы говорили здесь о том, что ряд тем здесь не затронут. Я говорю о том, что должен возникнуть фильм, как была потеряна шанса в 19-м году создания независимой Украины. И почему это произошло. Также вопросы погромов. Это отдельно, абсолютно другая тема. Что вы хотите, чтобы в течение я двух часов, говоря о судьбах моих героев, я показал погром, произведенный поляками, и погром, произведенный красными. Погромы были односторонние, но они не были также без причины. Не были без причины потому, что в понятии красноармейцев, хотя теория и говорила, что все мы тут пролетарии всех стран соединяйтесь, жид оставался жидом, его надо было убить жида, да? В понятии наших, это было, значит, поляков было то, что евреи это были те, которые встречали красных и с красными флагами, да? Это все было не случайно. То, почему произошло гетто тогда? Другой язык, другая культура, другая одежда внутри другой страны. Этому надо посвятить совершенно другой трактат. Совершенно другой трактат. А я здесь занялся одной только вещью. Занялся вещью, которая была... Жертвы падали с обоих сторон. Там, где рубят дрова, там, вы знаете, это... Но придумали люди, что нужно распалить пожар мировой революции, и что за только мировая революция обеспечит победу вообще советской власти. Для этого надо было уничтожить маленькую перегородку, которая отделяла российскую революцию от Европы, от Германии, от Австрии, от Венгрии, где уже раньше революция вступала.
Как Ленин в фильме говорит.
Как Ленин в фильме говорит. И в этом нет никакой карикатуры. Так оно было. Все слова, между прочим, эти все, что говорят исторические персонажи. Все взято из документов.
И Пилсудский тоже.
И Пилсудский, и Ленин, и Сталин, и Троцкий. Телеграмма Троцкого аутентика. Решение выступления Ленина. Вопрос, когда было решение революции, значит, строить социализм в одной стране, после этого, все это основано на документах.
Я последний все-таки вопрос. Мы услышали о Сибириаде, о личной истории Гофмана, которую он вынашивает тоже много лет. И со сцены вчера прозвучала замечательная фраза, что мы показываем сначала мой последний фильм, а потом было сказано не мой последний. И я надеюсь, что мы увидим еще не один фильм Ежи Гофмана. Есть ли какие-то конкретные сейчас планы? Я понимаю, что выдохнуть такую большую картину нелегко, как «Варшавская битва», но уверен, что есть творческие замыслы. И чего нам ожидать от Ежи Гофмана не только на фестивале «Молодость», но и на экранах мира?
Непосредственно после возвращения с Киева
мой продюсер ложится в больницу, потому что у него с сердцем после этого фильма довольно большие осложнения. Я еду в санаторий. Вот, видите ли. Конечно, пока человек жив, и что-то хочется, знаю, что тебе яды не будет. Не будет потому, что я осознаю, что в своем возрасте я несколько месяцев где-то или под Уралом хотя бы, не говоря о дальнем Подмосковье, это уже не для меня. Просто физически. Вот кто-нибудь помоложе ее снимет. Какой буду снимать фильм? Это не только дело моей мечты, но надо тоже, чтобы появился опять человек типа Марюша Газды и сказал: слушай, вот если бы тебя заинтересовала вот эта тема, так первые 10 миллионов
долларов.
Хватит пока что даже в злотых для зачина. Для зачина. Потому что у нас есть, слава Богу, институт кинематографии. И мы много лет вели борьбу за то, чтобы наш Сейм провел
реформу.
Уставы, да, если
закон.
Закон, который обязывает всех телевизионных передач, все телестанции, и государств, и частные, определенный процент от заработка на рекламах отчитывать фонд польского кино. Если у вас будет такой закон, самое простое дело сказать нет. На нет и сюда нет. Знаешь, конечно, не хотели наши передачи, наши телевизионные сети давать этого процента. Конечно, не хотели. Конечно, не хотели наши делегаты все иметь врагов в телевизионщиках, и потому не голосовали за этой реформой. Но мы боролись год, второй, третий, четвертый, пятый, и на шестой год, помимо протестов, помимо того, что, конечно, были за и против, мы такой закон имеем. И потому у нас снимается больше 30 полнометражных художественных фильмов в год. Чего я Украине желаю от всего сердца.
Спасибо. Спасибо большое. И я думаю, что я выражу общее мнение о том, что наши друзья Ежи Гофман и Ежи Михалюк всегда желанные гости не только на фестивале молодости, но и в Украине. Спасибо.